лагерь померанцев поверх барьеров. В этом выпуске веселые записи, а повод дать их в эфир грустный-грустный. О коллеге Петре Вайле в эти дни много сказано с любовью, с благодарностью, с грустью. Петр был веселым человеком, и отношения у нас с ним были веселые. Время от времени он выступал в моих поверх барьеров.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa.
В начале 70-х годов я отбывал срочную службу в советской армии. У меня там был приятель, вильнюсский джазовый пианист Олег Молокоедов. Поскольку это был полк радиоразведки, у нас полно было всякой аппаратуры хорошей, на которой мы не только подслушивали вражеские самолеты и базы, но и, естественно, слушали всякие передачи и больше всего музыки. И вот тогда Олег мне дал послушать песню Астру Джильберта «Девушка с Ипанемы». Я был совершенно заворожен.
В памяти коллеги Петр Вайль в «Поверх барьеров» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Новая музыка. Поколение 30-летних. С ними разговаривает Тамара Леленкова.
Определение «современная академическая музыка» у большинства людей вызывает недоумение. Действительно, термин не слишком точный. Музыка, безусловно, современная, но академической назвать ее можно с натяжкой. Если только принять во внимание музыкальный авангард прошлого века, который сегодня считается классикой, но традиции которого были искусственно оборваны в советские времена как ненародные, то есть непонятные для большинства. Тогда же образовался некий музыкальный вакуум, который в последние десятилетия постепенно заполнялся музыкой, доступной для избранных. Мои сегодняшние собеседники, хотя и из поколения 30-летних, уже имеют международные признания и зарабатывают на жизнь композиторским трудом. Первый вопрос Дмитрию Курлянскому. Когда вы поняли, что вы композитор?
Дело в том, что я понял это довольно поздно, потому что начал заниматься композицией в 20 лет по недоразумению. Оказалось следствием несчастного случая. Я флейтист, на самом деле, и поступил на высший курс Парижской консерватории, а там у меня произошла травма, которая мне не позволила продолжать эти занятия. Переиграл губы, так если упрощать. У меня нижняя губа, нерв умер. Было очень тяжело, так как я, кроме как в музыке, нигде себя не видел, поэтому решил, что мне нужно в любом случае поступить в консерваторию. На самом деле искал, на какой факультет проще всего поступить. Оказалось, что проще всего поступить на композиторский. Быстро написал свое первое сочинение за эти полгода, которые оставались. Это было фортепианное трио аж на 16 минут. Вполне в таком традиционном для нашей консерватории стиле Шостакович, глядящий в шнитки. Потом несколько лет мучился, пребывал в творческом кризисе, потому что мне было неинтересно то, что я пишу. Я долго искал, что же мне будет интересно, что я, собственно, хочу слышать. И в какой-то момент, в 2002 уже году, не так давно, я написал пьесу под названием «Сокровенный человек» вне звуковысотности, потому что в итоге я нашел себя в шумовой музыке. И эта пьеса победила на крупнейшем, наверное, конкурсе композиторском в мире, «Дгаудамус» в Голландии. С тех пор существую благодаря этой пьесе пока.
был фрагмент из сочинения Дмитрия Курлянского «Сокровенный человек», написанный на тексты Андрея Платонова, рассказывает автор.
Незвуковысотная музыка существует достаточно давно уже, конкретная инструментальная музыка, то есть музыка, которая использует в качестве материала немузыкальные звучания.
Обиделись на то, что инструментом не стало.
Да, возможно, что в этом есть доля правды, да, это мое сопротивление тому, что случилось. Мало того, у меня еще и музыка очень неудобная для исполнения, фактически каждое сочинение для исполнителя – это борьба с его инструментом, точнее, опасность сломать инструмент в любой момент.
Есть ли какая-то своя школа в этой традиции, в этом жанре?
Мне кажется, что еще нет, потому что основатель этого направления, немецкий композитор Хельмут Лахенман, используя эти звуки, тем не менее укладывает их в некие структуры, в некую форму, в которой угадывается традиция академической музыки, то есть сочинение с использованием нетрадиционного материала все-таки существует в традиционной форме. А вот эти формы традиционные, они продиктованы историей звуковысотной музыки. Всего этого просто нет в тех шумах, которые я использую, поэтому вот единственные два параметра, которые действительно подлежат дифференциации и фиксированию, это четко выписанный жест, который надлежит исполнителю выполнить для того, чтобы воспроизвести тот или иной звук. Вторая часть – это точка приложения этого жеста. Допустим, скрипач должен положить инструмент на колени, поставить смычок на бок подставки и с небольшим нажатием медленно довести смычок от начала к концу.
Как вы это фиксируете? Вы рисуете?
Конечно, приходится очень много объяснений вначале писать, что значит каждый значок. Да, нотация сейчас вот в этой музыке, она близка той ситуации, которая во времена, собственно, становления той музыки, которую мы сегодня называем классической, она же тоже начиналась со значков. Каждый сейчас придумывает по-своему. Тут еще такая ситуация, что исполнитель, в общем, не всегда знает, что это даст в качестве результата звукового. Плюс к тому, я в последнее время еще стараюсь идти дальше и выискиваю совсем нестабильные территории звука, когда мало того, что музыкант не знает, какой звук у него сейчас получится, но еще и тот звук, который получается, он может в любой момент сорваться. То есть, чтобы из-под контроля исполнителя максимально увести материал.
Вы таким образом практически упраздняете личность музыканта?
Не совсем. Дело в том, что я свожу личность музыканта, то есть возможность интерпретации, свожу к его физическим параметрам. Сейчас общество состоит, вот в искусстве, во всяком случае, из большого количества локальных групп, объединенных своими локальными интересами. В этом, в частности, новизна новой музыки, потому что ее социальная функция изменилась, что противоречит тому, что было в начале 20-го, а уж тем более в 19 веке, когда искусство было народно, оно было понятно, прямой путь в сердце, в душу, то сегодня авторы намеренно создают большое количество фильтров, которые отсекают ненужную аудиторию, случайную аудиторию. Если раньше она шла на объединение, то сейчас, очевидно, она идет на разъединение. Она уже антинародная музыка. Но это возможность сформировать новую всеобщность, которая состоит из множества сообществ с разными интересами, то есть единое из множества разного. В этом же, наверное, проблема того, что наше государство пока что не так сильно заинтересовано в пропаганде современной музыки, потому что современная музыка направлена на разобщение. К счастью, у меня сейчас такая ситуация, что я в стол не пишу, и мне не приходится искать исполнителей. Наоборот, последние несколько лет уже существую за счет заказов. Реже всего на такую музыку, как я, допустим, пишу, обращает внимание Америка, ну и Россия, наверное. А в Европе это востребованное направление.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Новая музыка. Поколение 30-летних».
Композитор Антон Сафронов свою карьеру начинал в Германии. Это были 90-е годы.
В 90-е годы здесь было действительно все как-то очень бесперспективно, и современная музыка развивалась не столько благодаря, сколько вопреки, в лучшем случае не мешали. Я поехал просто на стажировку, но я для себя это воспринимал, что, возможно, это будет надолго. Потом как-то так сложилось, что я живу сейчас фактически на два дома, потому что я преподаю здесь. При этом я действительно много бываю за границей, по разным поводам, заказы, гранты, много исполнений. Здесь, правда, тоже их в последнее время становится больше. Композиторам начинают платить деньги за их работу. Так что одно дело 90-е годы, другое дело вот эти самые крайне парадоксальные 2000-е.
Рассказывает Антон Сафронов.
На фортепиано можно играть на клавишах, можно играть не только на клавишах. И мне кажется, вот это самое «не только» — это и есть очень важное уточнение, потому что современная музыка, она ни у кого ничего не отнимает. Она предлагает дополнительные возможности. Я пишу в целом для довольно традиционных составов. Я когда-то написал пьесу для низких струнных, альт, виолончель, контрабас. Назвал ее «Отражение рефлексии». Просто вот именно возможность контраста между очень густым и низким тембром и, наоборот, очень высоких и почти эфирных звуков. Для этого идеально подходила вот именно эта комбинация инструментов. Я очень долго не писал для человеческого голоса. Мне все время казалось, что им очень много злоупотребляют и пишут вокальную музыку там, где вокал просто не требуется. И после очень долгого перерыва я пару лет назад написал два стихотворения Маяковского для женского голоса и ансамбля солистов.
А Маяковский диктует ритм?
Маяковский диктует ритм, но этот ритм идет немножко перпендикулярно тому ритму, который я создаю в своем стихотворении Маяковского. Именно интересно этот самый драматургический перпендикуляр между ритмом стиха и ритмом музыки.
Когда вы попали на Запад, что-то было для вас новым? И как вы в это вписались?
Идеальный период европейской культурной послевоенной жизни – это где-то между 60-ми и 80-ми годами. В 90-е годы как-то уже чувствовалась усталость. Вступил какой-то своеобразный застой, стагнация в развитии того, что называется современное искусство и современная музыка. Радикально новых идей сейчас нет нигде. И сейчас, может быть, наступило время, когда на передний план выходит то, что раньше считалось культурной провинцией.
У современной музыки есть какие-то национальные особенности? Можно об этом говорить?
В наше время, я думаю, надо говорить не столько о национальности, сколько о неком культурном пространстве. И границы этого культурного пространства не всегда совпадают с национальными границами. В этом смысле, конечно же, в музыке национальное есть.
И ушел.
Мой следующий собеседник – композитор Сергей Невский. Окончил университет искусства в Берлине, и его музыка до недавних пор звучала исключительно в европейских залах. Я спросил его, возможно ли научиться быть композитором.
Возможно понять, что было до вашего появления. Возможно изучение стилей и техник, которые имели место с того момента, когда возникла музыка, которую кто-то подписывал. Это было где-то 11 век. Я окончил университет искусств в Берлине. Писались вещи или каких-то составов. Есть такая рамка, как ансамблевая пьеса или пьеса камерная, или пьеса с голосом и ансамблем. И в рамках только вот этих ограничений вырабатывался свой стиль. И педагог, он говорил, здесь тебя больше, здесь тебя меньше.
А школа разная в России, в Германии?
И в России, и в Германии целиком зависит от педагога. А теоретический уровень теоретического образования в Германии может немножечко повыше. Я помню, когда я приехал в Дрезден, Дрезден – это очень провинциальный город, я столкнулся с тем, что там оказалось удивительное по объему современной музыки библиотека. Например, первую партитуру Галины Уствольской я увидел именно в Дрездене, в этой библиотеке, и больше нигде в какой-то общественной библиотеке их в Германии не видел. Но объем исследований менее важен, чем возможность просто послушать живьем музыку, которая только что написана твоими ровесниками или композитором, которому 40-50 лет, и которая составляет как бы основную массу того, что звучит сейчас в Европе. И это предельно важно, потому что именно объем звучащий реально в концерте музыки избавляет от стереотипов и создания неких клише, которые, возможно, когда люди пользуются консервами или записями, услышат какие-то отрывочные сегменты всего музыкального целого, который сейчас вот есть.
А вы не боялись, что на вас что-то очень сильно повлияет? Может быть, какие-то заимствования невольные?
Ну, конечно, сначала происходит полнейшая деконструкция всего того, что сложилось в России, но я уехал в значительно раннем возрасте, я уехал 19 лет, и первый год просто выбрасывал партитуры, которые я писал в мусоропровод, потому что я понимал, что это не то, это не то, это не то, не то. И, естественно, у меня возникал какое-то сопротивление тому, что я слышал. Но, с другой стороны, у меня главная поддержка была слушать музыку коллег как из России, так и из Германии, или потом из Италии, из Франции моего возраста. Таким образом, я понимал, что нас объединяет эта ситуация, в которой мы находимся, времена историческая. И в этой ситуации лучше смотреть на то, что делают коллеги, чем искать отцовские фигуры, как-то вписывать себя в традицию, в которой ты, в общем, не находишься.
А вот скажите мне, что это за ситуация была и есть? Ситуация для молодых композиторов современной музыки. Потому что в России, в более-менее широком культурном обществе, про это ничего не знают.
Ситуация, она сравнима, скажем, в отношении к произведению, в отношении к автору, к ситуации середины XVIII века. Тогда писалось много музыки, акцент ставился на музыку новую, были составы устоявшиеся, и в этих составах позволялись до определенного уровня экспериментов. Была Маннхаймская школа, был Иоганн Кристиан Бах, жил Рамо еще. То есть был некий очерченный круг существующих стилей, и была довольно широкая возможность для эксперимента, но если сравнить сегодняшнюю ситуацию, сравнить с послевоенной, в чем она ближе к ситуации 18 века, это отсутствие утопии. Художник как перестроитель мира или произведение искусства, которое по сути своей предельно революционно, такого сейчас нет. Есть сложившиеся конвенции, которые возникли из этих революционных течений. То есть даже если я сделаю сейчас какой-то предельно радикальный жест своими ногтями, как Уппи Голдберг в фильме «Систер Акты», прочерчу по стене, это будет музыкальным произведением, но все равно это произведение будет стоять в части уже существующей традиции. Никто не скажет, что это не является музыкальным произведением, но публика, которая будет слушать мой скрип ногтями по стене, она потребует от меня рефлексии уже существующей традиции. Потому что, скажем, есть фестиваль современной музыки, которому уже 85 лет, фестиваль The National, например, да, главный фестиваль современной музыки. Там есть люди, которые ходят на концерты современной музыки в течение 40 лет, которые очень много слышали, которые играли в карты с Лучано Берио и его женой Кати Берберян в 60-е годы, и их уже очень трудно чем-то удивить. И они требуют от композиторов, кроме свежести и оригинальности, они требуют рефлексии. Они требуют того, что композитор не приходил к ним с распахнутыми еще глазами и говорил, я открыл Америку, а чтобы он понимал, что сейчас очень мало возможностей случайно ее открыть. То есть нужно переработать огромное количество информации и от нее отказаться, чтобы эту Америку открыть. Это как раз тот опыт, через который проходит большинство композиторов. И это схоже именно с ситуацией 18 века, ситуации раннего классицизма, когда писалось огромное количество музыки, которое на другой день забывалось, и перемалось огромное количество музыкальной информации. И таким образом развитие музыки, оно шло стремительными темпами. Чего возникла такая фигура, как Моцарт, такая фигура, как Гайден, который в течение своей жизни преодолел 4 или 5 стилей. Вот та же интенсивность музыкальной жизни, та же интенсивность музыкальной информации, которую можно слушать, она сравнима сейчас. И та же, кстати, скептичность по отношению к ценности фигуры художника и ценности произведения. Я очень люблю человеческий голос. И женский голос в способности забыть традицию более пластичен. То есть женщины более склонны к авантюрам в вокальном отношении, чем мужчины. И все же меня всегда интересовала пластика человеческого тела, то, как тактильное ощущение передается в звук, в телесный импульс, который становится звуком. Вторая очень важная вещь.
Это всегда был большой вопрос, как художнику на заказ работается. Вы отказываетесь от каких-то предложений?
Редко, но да. Главная мотивация – это музыкант. Если музыкант хороший, то я пишу. Фарис лучше написал вообще без денег, хотя стараюсь этого не делать.
Расскажите, как вы пишете?
Сначала возникает ситуация, для которой я пишу, то есть возникает какой-то некий заказ. Последнее, что я писал сейчас для Германии, это был голос и 8 инструментов. У меня был выбор из 14 инструментов. Голос либо женский, либо баритон. Он либо поет, либо говорит, либо делает что-то еще. И возникает форма, которая возникает из отношения голоса к инструментам. То есть, если голос что-то говорит на какой-то скорости, музыканты что-то играют на какой-то скорости, возникает некий темп, некое ощущение времени. И, с одной стороны, музыкальный материал, и, с другой стороны, ощущение времени и есть то индивидуальное, что есть сегодня в музыке. Ощущение времени, которое сообщает нам композитор.
Вы слушали передачу «Новая музыка. Поколение 30-летних». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани.